Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Как из названия нашей программы следует, мы в этом часе делимся светлыми историями из жизни. В нашей студии священник Николай Бабкин. Добрый вечер.
Привет.
И, дорогие мои коллеги, в роли рассказчиков истории сегодня Кира Лаврентьева.
Привет. Добрый вечер.
И Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
Впервые, по-моему, таким составом мы в студии собираемся, очень здорово. И наша сегодняшняя тема, с одной стороны, ставит вопрос, можно ли об этом рассказывать светлые истории, потому что мы хотим поговорить об исповеди, о таинстве покаяния, о том, как человек, который свой путь в церкви проходит, не может не соприкоснуться с таинством покаяния, с тем, что вот так обычно называется исповедью. С другой стороны, наверное, тот, кто этим путем идет, и тот, кто с исповедью соприкасался, для него не звучит парадоксально, что это светлая история, что это что-то, что ведет тебя к радости, надежде, к полноте и чистоте в сердце, и поэтому к свету. Вот светлая история об исповеди сегодня, мы об этом в ближайший час будем говорить. Аня, ну, кому как не тебе, писателю, автору двух нашумевших книг, открыть наш сегодняшний вечер историй?
Да, давайте так и сделаем. Дело в том, что я, наверное, старше тут всех присутствующих, и в церковь, то, что называется, я пришла в 90-х годах. И, конечно, ну, знаете, у нас принимали исповедь. Вот мы ходили в храм Святой Троицы в Останкино, Святой Живоначальной Троицы, и там было подворье Оптиной пустыни. Батюшки, которые принимали у нас исповедь, это были такие красивые, молодые, образованные монахи. Вот им было страшно, страшно неудобно вот это все вот доставать вот из этого пакетика все и вот раскладывать. Вот такое было ощущение. И из этих монахов я, ну, вернее, это был мой муж, который назначил нам духовного отца. Наш отец Даниил до сих пор мой духовный отец. Вот. И, походив к нему на несколько исповедей, я услышала от него: «Аня, а вы зачем на бумажке-то, бумажку вот эту рвете и выбрасываете? Вы, говорит, приносите, вы все равно одно и то же все носите». Вот это было очень грустно. Но самая запомнившаяся мне исповедь, она случилась много позже. У меня уже было трое детей, я такая, значит, пришла, уже я знала все, как, чего, как исповедоваться. И пришла к совершенно незнакомому мне священнику. Олег, вот мой муж, сказал: «Он очень крутой». Я пришла к этому священнику, я не буду его называть, потому что, может быть, он не хочет публичности, но и начала привычно вот все это вытаскивать из пакетика, который, знаете, хочется так вот завязать узелочком и выбросить. Вот,
а чтобы... ты что вытаскивала, бумажки с...
Нет, я образно говорю, вытаскивала, понятно, из пакетика вот свои вот эти вот... Творожок съела, там что-то, там кричал на мужа, вот это... Ну, таинство исповеди здесь не нарушается.
Да, мы все это...
И отец...
Знаем.
Да-да-да.
За собой.
Про меня знаете.
За собой.
Мы все ели творожок.
Да.
И кричали на мужа.
И отец...
Ну, кроме меня.
Александр вдруг неожиданно... Да, отец Александр неожиданно мне говорит. Говорит: «А зачем мне вот это все, вот этот мусор весь мне, зачем?» Я говорю: «В смысле? А чё?» Он говорит: «А вы скажите, пожалуйста, а что вам Бог вот хорошего сделал?» Я говорю: «Все хорошее мне сделал Бог». Он говорит: «Вот видите, вы даже ничего сказать-то не можете. Вот идите и думайте. Причаститесь, говорит, но думайте». Вот, и в этот день он сказал такую проповедь. Он говорит: «Вот скажите, пожалуйста, дорогие прихожане, за что вы благодарны Богу? За то, за что вы себя любите, Он-то вас любит. Вот, пожалуйста, вот домашнее задание вам. Идите, — говорит, — и думайте». И я, у меня такое ощущение, что после этой исповеди я вот всю жизнь хожу и об этом думаю, потому что действительно очень много видишь в себе плохого, но очень мало за что можно себя полюбить, а полюбить тебя, видимо, надо. И я думаю, что отец Александр тогда говорил о благодарности, которая вот перекрывает все, что, в общем, мы натворили. И к этому же отцу Александру я пришла несколько лет спустя. Я была в совершенно разбитом состоянии. Я потеряла мужа, он погиб. Я была такая, ну, русским языком говоря, не в меньку. Вот. И я начала отцу Александру, значит, ну, почему-то мне хотелось ему опять к нему пойти. И там что-то ему рассказывала, что вот я это не так делаю, в общем, и вдова я никакая. И тут отец Александр сказал мне следующую вещь. Я просто думаю, что, может быть, это кому-то будет полезно. Полезно же ключевое слово у нас. Он сказал, знаешь, ну, это тоже не тайна исповеди, просто вот совет мне очень понравился. Он говорит, будь красавицей, и дети твои будут красавцами. Он как-то так вот очень мужественно сказал. И после этого я как-то расправила плечи. Я поняла, что да я красавица вообще. Не в смысле, что я красавица, да, а в смысле,
в этом
я красавица.
Тоже, и в этом смысле тоже.
Это безусловно.
Вот, и это вот бывает исповедь. Вот батюшки, они же разные, да, они же тоже люди. И человек, который пришел в церковь, он идет, ну, к любому батюшке, а по сути это не что иное, как каскадерство, потому что иногда исповедь может, конечно, очень прибить человека, а иногда какой-то батюшка просто скажет тебе после исповеди «помоги Господи», и ты отходишь,
этого достаточно.
И у тебя вырастают крылья, и ты понимаешь, что вот, и ты плачешь, да, и это такое облегчение. Вот. Поэтому вот я думаю, что вот надо очень внимательно относиться к кому ты исповедуешься, хотя, казалось бы, это тоже таинство, да, и...
Меня все время поразило, я в одном интервью, которое я делал с отцом Георгием Бреевым, светлой памяти, Царство Небесное, ну, выдающийся пастырь и авторитетнейший духовник, и меня поразило, он рассказывал, говорил в этом интервью, что вот приходит человек на исповедь, с тетрадкой грехов, вот с тетрадкой прям, и все выписал. Я ему говорю, рассказывает отец Георгий, знаете, исповедь — это не бухгалтерия, и церковь — это не бухгалтерия. Вот вся ваша тетрадка, это все ваши грехи такие страшные, ужасные, которые вы там написали, это для Бога как горсть песка на пляже, на берегу океана. То есть там волна прошла, и все, нет этой тетрадки. Я так этот образ запомнился. Отец Николай, ну вот я пока не к вашей истории перехожу, а просто хочу, чтобы вы отреагировали на то, что Аня рассказала. К вам тоже, как к священнику, наверное, приходят люди с этими метафорическими пакетиками или записочками, которые можно заламинировать, в принципе, и носить на каждую исповедь, одно и то же рассказывая.
Я встану на сторону Ани, потому что многие люди на исповеди очень сильно переживают, волнуются. А когда у тебя перед глазами есть листик бумаги, тебе проще сосредоточиться на том, что ты хочешь сказать. Потому что человек приходит на исповедь не просто отчитаться о проделанной, в кавычках, работе, да, а он хочет донести до Бога свое сообщение. Да, и он понимает, что священник — это поручитель за него, да, свидетель его раскаяния, его покаяния. То есть для него это важный священный момент, и поэтому ему хочется не растеряться, не потеряться. Поэтому вот эти бабушки рвут, просят иногда порвать даже бумажку. Я изначально тоже...
Это красиво. Во-первых, это просто да. Красиво.
Да, я смущался раньше, как молодой священник, даже отказывал, признаюсь вам. Раз мы про исповедь говорим, но я вам раскаюсь, я отказывал иногда людям это делать. А сейчас, когда меня просят... Я рву, я понимаю, что для человека это важный символический момент. То есть он понимает, что он как бы возобновляет завет с Богом. Вот для меня это исповедь именно так. То есть ты возобновляешь завет с Богом. То есть ты нагрешил, ты совершил ошибки, пускай даже одни и те же, но ты возобновляешь завет с Богом тем, что ты раскаиваешься, обращаешься ко Христу. Для тебя вот это даже символическое разрывание бумаги тоже важный момент. Особенно, если ты к нему привык. Особенно, если ты бабушка, которая 20 лет рвут эту бумажечку, для нее это очень важно, чтобы именно ты это и сделал. И я думаю, что священник не переломится, если порвет бумажечку. Вот я надеюсь, что отцы, которые меня слышат, простят меня за... за мою категоричность, но я считаю, что ничего такого в бумажечках и в разрывании их критичного нет, если для человека это искренний, глубокий момент, и он действительно живет глубокой христианской жизнью.
Вот вы говорите, отец Николай, знаете, о чем вспоминаю?
Вот мы говорим о исповеди, которую мы приносим из раза в раз одно и то же. Мы говорим о бумажках, мы говорим о самобичевании, там, выцеживании какого-то комара. Но тут так колоссально важно иметь трезвый ум. Вот знаете, как святые отцы говорят, что у Бога надо просить трезвый ум. То есть, с одной стороны, не заниматься каким-то просто вот непонятным самобичеванием.
Самоедством.
Когда, самоедством, да. Да, которое вообще с покаянием ничего общего в принципе не имеет. И ты каешься в пшелоимстве, как сказал один батюшка, а в итоге ешь своих близких. Твои близкие не знают уже, куда от тебя деваться, а ты из раза в раз каешься в пшелоимстве, там, например, потому что ты вычитал этот грех там, в книге «В помощь кающимся». И вот тут такой важный момент, потому что ведь надо говорить на исповеди то, что у тебя болит в данный момент. Это крайне важно, мне кажется, потому что ведь есть практика, например, вообще не исповедоваться, мы знаем, в некоторых церквях, и просто подходить к причастию, а к исповеди подходить раз в полгода. Ну, мне кажется, это другая крайность.
Но это греческая,
то есть, да, как бы, да, вот мы йогурты любим писать, да? Анечка сказала про себя, я про себя тоже такое припоминаю. А с другой стороны, не исповедоваться вообще, это еще одна крайность, к которой тоже стремиться нельзя.
Ну, это христианская традиция, я не скажу, что она только лишь греческая.
Она христианская, это есть.
Я имею в виду раз в полгода, вот, которая...
Редко-редко исповедоваться.
Вообще позицию устраивать, да. Ну, какие-то временные ограничения, любые, даже раз в месяц, это уже чисто наша русская тема. Хотя в некоторых церквях такая тоже история присутствует. Вот Константин, видимо, хочет рассказать более глубже на тему исповеди.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера», но мы сегодня будем все глубже и глубже уходить в тему исповеди. Как раз вот сейчас, чтобы на еще более глубокий уровень погрузиться, отец Николай, я вам хочу дать слово. И не знаю, будет ли вы упоминать про творожки, йогурты и другие молочные.
Я ищу свой список грехов. Ко мне иногда с телефоном приходят.
А вы потом не разбиваете его телефон?
У меня была такая мысль, я даже предлагал. Но люди отказываются почему-то.
Удаляешь заметку. Зачем разбивать телефон?
Да, они, да, церемониально.
Нет, уж символический момент, так уж символический.
Кается такая.
Там главное не забыть потом зайти в удаленный, там тоже.
Хорошо, отчим, вас слушаю.
Чтобы муж не нашел, да. Вообще очень стыдно и больно всегда смотреть на себя со стороны. Это, наверное, самое отвратительное зрелище, когда ты встречаешь свой антипод. То есть человек, который там по характеру, там по психотипу очень близок к тебе, но вы с ним абсолютно диаметрально противоположны по убеждениям, по взглядам на жизнь. И мало того, он еще атеист. Вот у меня как-то была
почему
такая
вы на меня посмотрели в этот момент, я не понимаю.
Не знаю.
Пропустим дальше.
Вот почему Константин решил, что я думаю, что он атеист, это другая история. Я искренне считаю тебя верующим человеком. Нет, может, потому что ты вел «Не верю».
Программа «Не верю» не прошла,
да,
даром.
По привычке. Вот. И у нас было много замечательных передач с Константином.
Да.
И он всегда умел замечательно направлять разговор в нужную тему.
Вот я сейчас направлю его к теме исповеди.
К теме исповеди. Вот. Я почему вспомнил вот этот антипод? Потому что он был философом, профессиональным причем, с кандидатским образованием, но при этом атеистом, убежденным. То есть даже не агностиком, а именно атеистом. Не скажу, что воинствующим. Но для меня атеизм – это ныне уже именно состояние богоотступничества, намеренное. То есть упорное, вызвано рядом причин. И когда мне было гораздо меньше лет, чем сейчас, я еще учился в семинарии, готовился стать священником, у меня был такой тяжелый период в жизни, когда изучал я глубоко творение западных философов, таких как там Кант, Шлейермахером и прочих товарищей, погружался в недры философских знаний, и в этих глубоких недрах ада я вдруг обнаружил сильное сомнение в тех ценностях, которые я привык не сомневаться. Ведь мы же привыкаем в чем-то не сомневаться. Ну, например, с детства ты ходишь в храм, и ты с детства понимаешь, что так правильно. И ты знаешь, что сомнение – это грех. И ты даже саму мысль себе не допускаешь о том, что тебе можно сомневаться. Ты привык даже на исповедь приходить и рассказывать только хорошее. Ну, что значит хорошее? Либо назвать побольше, да, грехов, чтобы батюшка не задавал дополнительных вопросов. Либо...
Всякие хитрости.
С хитростями, да, просто... Ну, просто рассказать про какие-то пакости, глубоко не карабкаясь, не вот... Глубоко не пробираясь в собственное подсознание, в глубины своей души. То есть ты всегда стараешься как бы спрятаться даже от Бога. Поэтому ты максимально можешь даже при этом называть какие-то ужасные грехи, специально даже изображая как можно более отвратительными. Вот. И я тогда до этого увлекался монашеской традицией, и так получилось, что совпало вот с увлечением философии. И моя исповедь случилась перед Пасхой. Это был, наверное, самый мрачный пост, великий пост в моей жизни. Он просто был в аде, потому что я все пытался найти какие-то ответы в своей голове, в разуме. Вот. Но моя критика собственного разума, она не приводила ни к какому конечному итогу, результату. А пока ты молод и юн, тебе хочется ответов прямо сейчас сразу и вполне себе конкретных, без воды. И я их не находил. На Пасху я просто в храм побежал, вот, к своему духовнику, который, конечно, был в ужасе. Ну, представь себе, Великая Суббота, человек в предпасхальном настроении, он тебя знает, давно знает, что ты там монашескими идеями увлекаешься, может быть, даже постриг примешь. И тут ты приходишь, начинаешь говорить о своем неверии, вот, о своих сильных сомнениях в Боге. Вот это сейчас я сглаживаю то, что я говорил ему, да, я прям чувствовал, что у него волосы на голове шевелятся в этот момент. Надо отдать ему должное, он не осудил вообще ни разу, не упрекнул, а наоборот утешил, принял меня вот таким, какой я есть, и сказал, что это самые главные важные слова в твоей жизни. Потому что сейчас ты по-настоящему перед Богом открыл те грехи, которые терзают твою душу. Пусть не сразу, пусть ты очень долго издевался над собой, все это в своей голове переваривая, как в котелке, думаешь, что все-таки там что-то сварится. В итоге эта бормотуха, она начала гнить, вонять, и ты наконец-то с ней пришел. И хоть она выглядит отвратительно, но что есть в котелке, то есть. Вот. И после исповеди я почувствовал, что котелочек мой стал легче. Вот. И, наверное, никогда в своей жизни я так громко не пел «Христос воскресе». Вот. Это был мой опыт исповеди. Да, в деталях, конечно, страшно говорить, но когда сегодня я встречаю человека, который не верит в Бога, я сюда вспоминаю самого себя. Мне тогда помогли философы-экзистенциалисты, в каком-то смысле, я воспринял их в христианском ключе, в том смысле, что я понял, обращение должно быть вторичным. То есть ты должен обратиться к Богу самостоятельно и принять веру самостоятельно, потому что это необходимый этап взросления. И я понял, что я просто его не прошел. Вот именно в этап взросления своей веры, поэтому где-то затормозился.
Но вы из священнической семьи, то есть для вас это как бы было вера естественно.
Да, да, естественно.
И нужно было ее потерять, чтобы заново обрести, ну так, если очень грубо сказать.
Я не скажу, что я ее потерял.
Это
я, скорее
очень больно,
всего, боролся.
Это такой болезненный,
я, скорее всего, боролся,
тяжелый кризис.
С этим религиозным чувством своим в душе. И мне удивительно, что те же самые философы, я и даже из них извлекал христианский смысл глубокий. Там, игнорируя там, беседы с духовником, и в них я натыкался на какие-то истины, да, на какие-то семена логоса. А там у Шлирмахера там, про религиозное чувство, у философов-экзистенциалистов вот именно про ответ на этот вопрос. И мое обращение заново происходило. И я уверен, что вот этот экзистенциальный кризис, его переживает каждый верующий. Может Конечно. Быть, не столь ярко, как я, но мы все переживаем вот эти этапы, когда наша вера слабеет и хереет. Просто не все, как я, пытаются найти какую-то философскую базу для оправдания. А я именно тогда и пытался это сделать, да? То есть создать какую-то иллюзию. Ну, может быть, это и породило ряд философских концепций в свое время, да. Я рад, что я не пошел по этому пути. И
ваша история, она меня чем цепляет? Тем, что она на самом деле про исповедь намного больше, чем даже может со стороны показаться. Потому что ведь что любопытно, вот я сейчас вас слушаю, первый раз эту историю слышу, и на что внимание обращается? На то, что человек, сомневаясь в Боге, ну, так или иначе, в какой-то степени, идет к нему на исповедь. То есть ведь, в принципе, это как бы нелогично.
Вообще.
Если вера утеряна, то чего на исповедь идти?
Да,
но
да.
Либо это, я не знаю, что это у вас, сила привычки, или все-таки какое-то на самой последней глубине вера и знание такое, вот не рациональное знание, а какое-то опытное, что Бог есть, и все вопросы можно снять только с ним напрямую, вот в таинстве покаяния. Вот как это было? Почему? Вот что это за опыт?
Я понял, что я просто себя ненавижу, и поэтому к Богу не иду. Вот. И когда я это понял, меня просто Бог потащил за собой. Просто, ну, потащил. Это вот... То есть Христа я не... Христа я не видел глазами. Да, но я ясно сознавал, что Он здесь. Вот. Вот, да, как в знаменитом рассказе отца Сергия, да, Булгакова, кажется, если я не ошибаюсь, угу. когда он читал отрывок Евангелия по Иоанну, да, и там почувствовал, что Христос находится прямо здесь с ним, вот на чердаке. То есть Сергий Булгаков это был, по-моему.
Владыка Антония. То, что вы рассказываете, было. Очень похоже на то, как Владыка Антония
Суворовский. Владыка Антония Суворовский, да.
Под впечатлением лекции встречи с отцом Сергием Булгаковым вот, читал Булгаков Евангелие вспомнил. От Марка.
Да, от Марка, да. То есть можно нечто подобное. То есть я слышал про эту историю. Я про нее уже потом услышал более детально. Может, в семинаре про нее рассказывали, но я как-то на ней внимание не заострял. Но примерно то же самое и вот тогда произошло со мной. То есть тоже была просто семинарская комната, семинарское общежитие, и я с Евангелием в руках.
В этот момент этого кризиса, да?
Да, дремучими мыслями, да, пытаясь найти поддержку в Боге. И когда я начинаю понимать, что Бог избавляет меня от ненависти к себе, что Он меня зовет и что Он здесь, вот прямо здесь, вот это ради этого чувства стоит жить. Вот, к сожалению, вот эти моменты, они потом переживались лишь несколько раз. Да, ну, на Хиротонии, когда я женился. То есть в какие-то такие вот важные моменты жизни Христос всегда был рядом. Да? Помните, как в той притче, когда человек умирает и говорит: «Господи, где же ты был в самый сложный момент в моей жизни?» Да, и там показывают ему следы на песке. Он говорит: «Ну вот же самый сложный момент в моей жизни, тебя рядом нет». Господь отвечает: «Я же тебя на руках нес».
Это мои следы.
Да, это мои следы, это я тебя на руках нес. То есть вот...
Там нужно напомнить, что просто в этой истории, чтобы тем, кто не знает, было понятно, человеку показывают карту, там две пары следов везде.
Да,
мои, а вот твои, Господи. А в какие-то самые трудные моменты там только одна пара следов. Человек говорит: это же мои следы, где ты был в эти самые трудные моменты? И Господь говорит: нет, это мои следы. Я в этот момент нес тебя на руках, ты не касался земли в эти самые трудные моменты.
Да, угу.
Вот так, да. Вот Константин лучше меня рассказал эту историю. Да, ну что-то подобное.
Мы общими усилиями.
Что-то подобное.
Ты что-то сказать хотела?
Да, я хотела спросить отца Николая, потому что я начала вот с рассказа про исповедь. Является ли тогда вот из того, что вы говорите, мне такое какой-то радостный вывод, что исповедь помогает человеку полюбить самого себя, что является необходимым условием
чувство
для любви к ближнему?
Чувство никчемности, ненависти к себе, оно, скорее всего, вызвано страхом и беспомощностью перед этим миром. И когда ты понимаешь, что в этом мире есть Вседержитель Господь, это страх исчезает. Да? Страх, как антитеза любви. Боящийся, он несовершенен в любви.
А как человек, который глубоко изучал тему аскетики и монашества, вот эта вот история с тем, чтобы человек время от времени все-таки чувствовал себя коробкой с гвоздями, она вообще имеет место быть? Ведь это хорошее и здоровое чувство, в конце концов, все-таки прийти к тому, что ты, в общем, ничего из себя особо без Бога не представляешь.
Самоукорение, оно называется. То есть, когда ты... Вот мы каждый вечер читаем исповедание грехов повседневное, там тоже себя самоукоряешь в чем-то за день. Но обычно механически читаем. Вот я всегда предлагаю, ну, больше самому себе, вместо вот этого механической молитвы с причислением грехов, просто сказать, чем ты сам за день напортачил. Это очень помогает, потому что вера – это все-таки это доверие, в первую очередь, Богу. Когда ты перестаешь ему доверять, и вера начинает трещать по швам. И когда доверие возвращается, и вера возвращается.
Вот это очень хороший совет, по-моему.
Потрясающая история. Мы сегодня слышим об исповеди, о покаянии, о том, к какому свету это ведет. Это светлая история на радио «Вера». В нашей студии сегодня много участников. Это священник Николай Бабкин, Кирилл Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории.